«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как поживаете? Сегодня у нас продолжение нашей прошлой передачи, которая была посвящена роману Чингиза Айтматова «Плаха». Я напомню, что у нас новая рубрика «Читаем книги». Это, в принципе, отвечает целям нашей передачи, которая называется «Секреты счастья», потому что мы с вами говорили о том, насколько чтение книг способствует нашему счастью. Мы приводили исследования ученых на эту тему. И также на наше здоровье, и психическое, и чисто физическое. Вот было доказано это, поэтому мы хотим популяризировать чтение через вас, дорогие радиослушатели, чтобы вы читали. Мы зачитываем сейчас отрывок из романа Чингиза Айтматова для того, чтобы вас вдохновить на то, чтобы вы прочитали его полностью и вообще, может быть, заинтересовались чтением, перечитыванием его других произведений, ну и, конечно, других книг, всего, что может вас интересовать. Я напомню, что роман «Плаха» был опубликован в 1986 году в журнале «Новый мир» первый раз, и он полностью соответствует духу того времени, перестройки. Вот, он стал озвучивать темы, которые ранее были как бы запрещены в советской литературе. Это темы наркомании, пьянства, экологии и различных нравственных проблем общества. Главным действующим лицом первой половины романа является Авди Калистратов. Он бывший семинарист, журналист, который был внедрен в группу наркоманов для того, чтобы описать, что там происходит. Вот. Но поскольку он человек очень религиозный, то Чингиз Турекулович решил, поскольку его герой религиозный, Чингиз Турекулович решил вплести в сюжет романа, библейский сюжет разговора перед казнью Иисуса Христа, разговора его с Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи. Прокуратор — это человек, который был, ну, как бы губернатором, да, от Римской империи, который был главой вот той области Римской империи, которая называлась Иудея. Вот, давайте продолжим, не будем тратить время, чтобы нам успеть закончить этот отрывок, который посвящен именно вот этому библейскому сюжету. Я хочу начать с того момента, когда Иисус вспоминает свою мать и то, что один раз произошло с ними. Интересная история. И вот отсюда, пожалуйста, слушайте. Если я вдруг устану читать, то мы прервемся в середине передачи на музыкальную паузу, но я постараюсь прочитать до конца, чтобы у нас уже на этой передаче мы закончили, во всяком случае, с вот этим романом и этим отрывком. Спасибо большое, внимание, пожалуйста, переходим к чтению. Вот какая приключилась однажды история с младенцем Иисусом в Египте. И теперь он припомнил ее на арочной террасе, когда просил прощения у матери за причиняемое ей горе и страдания. «Я с тобой прощаюсь сейчас, мать», — говорил он ей. «Не обижайся, если не успею или не смогу обратиться к тебе, когда меня будут казнить. Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не ропщи в мой тяжкий час на долю свою. Мужайся, а у меня иного пути к истине в человеках, которые самое тяжкое бремя Творца нет, кроме как утвердить ее через собственную смерть. Иного пути к человекам не дано, и я иду к ним. Прости и прощай, мама. А жаль, что крокодила того я так и не схватил за хвост. Говорят, они очень долго живут, 2-3 человеческих века эти крокодилы. И если бы и поймал, отпустил бы с миром. Пусть себе. И еще вот подумалось, мама, если тот лодочник был ангел в облике старца, может быть, мне суждено свидеться с ним в мире ином? Припомнит ли он тот случай? Слышу шаги, идет мой плач по неволе, Понтий Пилат. Прощай, мать, заранее прощай. Понтий Пилат вернулся на арочную террасу тем же твердым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же удалилась, и опять эти двое остались на террасе один на один. Выразительно глянув на Иисуса, вставшего с места при его появлении, прокуратор понял, что все идет так, как ему хотелось. Жертва сама неуклонно приближалась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не рубить с плеча. Дело и без того развивалось в нужном направлении. «Ну что ж, как я погляжу, разговор окончил», — сказал Понтий Пилат сходу. «Ты не передумал?» «Нет». «Напрасно, подумай еще». «Нет», — покачал тот головой, — «пусть будет так, как должно быть». «Напрасно», — повторил Понтий Пилат, хотя и не совсем уверенно, но в душе дрогнул. Его поколебала решительность Иисуса Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот отрекся от себя и стал бы искать спасения, просить пощады. И Иисус все понял. «Не сокрушайся», — улыбнулся он смиренно. «Я верю, верю, слова твои чистосердечны, я понимаю тебя. Мне тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия человек понимает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне жаль, я так люблю ее, всегда любил. С самого детства, хотя и не выказывал того. Но как бы то ни было, наместник римский, запомни. Ты мог бы, скажем, спасти одну душу, и на том было бы великое тебе спасение. И спасибо. А я обязан спасти многих, и даже тех, которые явятся на свет после нас. Спасти? Когда тебя уже не будет на земле? Да, когда меня не будет среди людей. Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не вернемся, решительно заявил Понтий Пилат, не желая более рисковать. Но ответь мне на последний мой вопрос, сказал он, задерживаясь возле своего кресла и замолк, задумавшись, нахмурив мохнатые брови. Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор? Добавил вдруг доверительно. Если тебе до этого, не до этого, не утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя ждут на горе. «Как тебе угодно, правитель, я в твоем распоряжении», — ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачно-синие глаза, поразившие того силой и сосредоточенностью мысли, будто Иисуса и не ждало на горе то неминуемое. «Спасибо», — также неожиданно поблагодарил друг Понтий Пилат. «В таком случае ответь мне на последний вопрос, теперь уж любопытство ради. Поговорим, как свободные люди. Я от тебя ни в чем не завишу, да и ты теперь, как сам понимаешь, на пороге полной свободы. Так что будем откровенны», — предложил он, усаживаясь на свое место. «Скажи мне, говорил ли ты ученикам, приверженцам своим? Причем, как ты сам понимаешь, я в твое учение не верю. Так вот, говорил ли ты приверженцам своим, уверял ли их, что, коли тебя распнут, ты на третий день воскреснешь, а воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь страшный суд и над теми, кто сейчас живет, и над теми, кто еще явился на свет, кто еще явится на свет, над всеми душами, над всеми поколениями от сотворения, и что это будет якобы второе твое пришествие в этот мир, так ли это?» Иисус странно усмехнулся, как бы говоря себе: «Вон оно, мол, что!» И, переступая босыми ногами по мрамору, помолчал, точно бы решая для себя, стоит ли ему отвечать или нет. «Это все Иуда Искариот наговорил?» — спросил он насмешливо. «И тебя это очень беспокоит, римский наместник?» «Я не знаю, кто такой Иуда, но так мне передали уважаемые люди, старейшины. Так что ж, все это выходит пустые слова?» «Думай, как хочешь, правитель», — холодно ответил Иисус. «Никто не навязывает тебе того, что чуждо твоему уму». «Ведь я всерьез, я не смеюсь», — поспешил заверить прокуратор. «Просто я думаю, что другой такой возможности побеседовать у нас с тобой уже не будет. Как только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя не будет. Но для себя я хочу выяснить, как можно после смерти вновь явиться на землю, не рождаясь, и учинять суды над всеми душами». И где этот суд будет, в небесах или еще где? И как долго должны ждать доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это смотрю. Расчет твой прост. Ты рассчитываешь на то, что каждый хочет и на том свете удобной жизни. «Ах, этот смертный человек, и вечно-то он чего-то вожделеет, вечно-то он чего-то жаждет. Так просто заманить его посулами. Он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Ну, допустим, пусть будет так, как учишь ты, пророк. Но твоя жизнь уже на исходе, продлить ее ты можешь только беседой». «Я мог бы и вовсе ее не продлевать». «Ну, ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос без ответа. В моем понятии такой уход хуже смерти». «Продолжай». «Так вот, допустим, твое учение верно. Тогда скажи, когда наступит тот день второго твоего пришествия? И если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни, для него мало проку. А потом, по правде говоря, и представить нельзя, чтобы можно было дождаться такого невероятного события. Или же ждать надо, слепо веря. И что это даст? Какая в том польза?» «Сомнения твои понятны, правитель римский. Ты мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои греки. Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобой, как бренный человек, ты вправе спорить. К тому же мы с тобой уж очень разные, как вода и огонь. И суждения наши разнятся. С разных концов мы с тобой ко всему подходим. Так вот, о том, что тебя волнует, правитель. То, что второго пришествия ждать придется бесконечно долго, это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот день, никто не может предсказать, ибо это начертано в замыслах того, кем мир сотворен. То, что для нас продлится тысячелетие, для него, возможно, одно мгновение. Но суть в другом. Создатель наделил нас высшим в мире благом, разумом, и дал нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и будет история истории людей. И ты не станешь отрицать, наместник римский, что смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия. Изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день. А посему, как долго ждать придется того дня, в который ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей». «Вот как?» Понтий Пилат возбужденно вскочил, схватился за спинку кресла. «Постой, постой! Что бы такое от людей зависело, это же неслыханно! Я, неверующий в твое учение, постичь этого не могу. Если бы люди могли по воле своей удалять или приближать подобное явление, уж не уподобились бы они богам». «Ты в чем-то прав, правитель римский, но прежде я хотел бы отделить молву от истины. Молва об истине — великая беда. Молва, как ил в воде, что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так. Любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, молва, передавая из уст в уста, вечно искажает во зло и себе, и истине. Вот к чему и речь веду, наместник. К тому, что те небылицы, которым ты веришь, есть молва, а истина в другом. Не хочешь ли открыть ту истину?» «Да, попробую. Не буду избегать разговора. К тому же я говорю об этом в последний раз. Так знай, правитель римский, промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув, спустится с небес править суд над народами. А все наоборот будет. Хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуйте жить во Христе, в высокой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои, в людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим, во времени оставшись на тысячелетия позади. В том промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его, призвание к добру и красоте. В том смысл моих проповедей, в том истина, а не в молве ходячей и не в небылицах всяких, опошляющих высокие идеи. Но путь тот будет наитягчайшим среди всех для рода людского и бесконечно долгим. И этого ты, наместник римский, справедливо опасаешься. Путь этот начнется с рокового дня с убиения Сына Божия. И в вечном покаянии да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу во искупление греховности людей, во их прозрение и пробуждение в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтобы послужить людям немеркнущим примером, чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе, изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию, кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям. Постой, Иисус Назарянин, ты отождествляешь Бога и людей? В каком-то смысле да, и более того, все люди вместе взятые есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога, Бог завтра, Бог бесконечности, дарованный миру от сотворения Его. Наверное, ты, правитель римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь приемлешь такой, какая есть, но непременно хочешь, чтобы завтра было иным. И если даже тебе сегодня и хорошо, все равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше. И потому живут надежды в нас, неугасимые, как свет Божий. Бог завтра и есть дух бесконечности, а в целом в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих. А потому, каким быть Богу завтра, прекрасным или дурным, добросердечным или карающим, зависит от самих людей. Так думать позволительно или и необходимо, того желает от мыслящих существ сам Бог-творец, и потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них какая-то частица Бога завтра. Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего. Постой, а как же страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою? Страшный суд? А ты не думал, правитель римский, что он давно уже свершается над нами? Не хочешь ли ты сказать, что вся наша жизнь – страшный суд? Ты недалек от истины, правитель римский. Пройти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с проклятия Адаму, через злодеяния, чинимые из века в век одними людьми над другими людьми, поражающими зло от зла, неправду от неправды. Это, наверное, что-то значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом свете. С тех пор, как изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась, каких только войн, жестокости, убийств, гонений, несправедливости, обид не узнали люди. А все страшные прегрешения земные против добра, против естества, совершенные от сотворения мира, что все это, как не наказание почище страшного суда. В чем изначальное назначение истории? Приблизить разумных к божественным высотам любви и сострадания. Но сколько ужасных испытаний было в истории людей, а впереди не видно конца злодеяниям, бурлящим, как волны в океане. Жизнь в таком аду не хуже ли страшного суда? И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить историю во зле? Историю? Ее никто не остановит. А я хочу искоренить зло в деяниях и умах людей. Вот о чем моя печаль. Тогда не будет и истории. Какой истории? Той, о которой ты печешься, наместник римский. Ту историю, к сожалению, не вычеркнешь из памяти, но если бы ее не было, мы оказались бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понимаю, наместник, но подлинная история, история расцвета человечности еще не начиналась на земле. Постой, Иисус Назарянин, оставим меня пока в стороне. Но как же ты, Иисус, намерен привести к такой цели людей и народы? Провозглашением царства справедливости без власти кесарей, вот как. И этого достаточно? Да, если бы этого захотели все. Занятно. Ну что ж, я выслушал тебя внимательно, Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но не слишком ли ты самонадеян? Не слишком ли ты уповаешь на людскую веру, забывая о низменной природе площадей? Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной. Однако истории тебе не повернуть никак, эту реку никому не повернуть. Меня же одно удивляет, к чему ты зажигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам. Без кесарей не может жить мир, не может существовать могущество одних и покорство других. И напрасно ты чишься навязать иной, придуманный тобой порядок, как новую историю. У кесарей есть свои боги. Они чтут не твоего отвлеченного бога завтра, что в бесконечности всех завтра лишен определенных границ и принадлежит всем на равных основаниях, как воздух. Ибо все, что можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое. Оттого-то кесарям и дано владычествовать именем своим над каждым и над всеми. А среди всех кесарей, правящих в мире, достославного Тиверия отличили боги, его держава, Римская империя простерлась на полмира. И потому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей, и в этом вижу смысл жизни своей. И совесть моя спокойна. Нет выше чести, чем служить непобедимому Риму. Ты не исключение, наместник римский. Чуть не каждый жаждет властвовать хотя бы над одним себе подобным. В том-то и беда. Ты скажешь, так устроен мир, порог всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается над тем, что это есть проклятие рода людского. Что зло – властолюбие, которым заражены все, от старшины базарных подметальщиков до грозных императоров, злейшее из всех зол, и за него однажды род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество, за земли, до основания, до самого корня друг друга изничтожат. Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав речь собеседника. «Остановись, я не ученик твой, чтобы благоговейно внимать тебе, остановись! На словах сокрушить можно все, что угодно, но что бы ты ни предрекал, Иисус Назарянин, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властями, не может быть иным. Как он на том стоял, так и на том и будет стоять. Кто сильнее, у того и власти, впредь миром будут править сильные. И порядок этот неизменен, как звезды на небе, их никому не передвинуть». Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно готов спасти его ценою жизни своей. Людей не научат ничему, ни проповеди в храмах, ни голоса с неба. Они всегда будут следовать за кесарями, как стадо за пастухами, и, преклоняясь перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней всех и могущественней всех, и славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорение и унижение других. В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение. В честь того будут возноситься знамена и звучать трубы. Кровь будет вскипать в жилах, будет произноситься клятва. Ни вершка чужим не отдавать. И от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия. Воспитываться ненависть к врагам Отечества. Пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять. Да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен. А ты, Назарянин, хочешь все это осудить, проклясть. Ты славишь убогих и бессильных. Ты благости повсюду хочешь, забывая при этом, что человек – зверь, что он не может без воин, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения хотя бы в этот час, перед тем, как тебе идти с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе. Ты видишь корень зла во властолюбии великом людей. В покорении земель и народов силой, но этим ты только усугубляешь свою вину, ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе, как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением царства справедливости. Хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима, всемирному его владычеству над миром, да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни. Зачем так щедро, правитель добрый? Вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор, хотя я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на Лысой горе. Так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты почитаешь силой? Но есть сила иного рода, сила добра, и постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее. И для добродетели не меньше мужества требуется, чем для воин. Послушай же меня, наместник, так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой. Я имею желание открыться тебе, но ты не думай, я тебя не о помиловании буду просить. Айнара, можно сделать перебивку? Просто небольшую. Сейчас, дорогие друзья, я немножко выпью воды.
«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире, поэтому я прервалась чисто, чтобы попить водички. Продолжаем наше чтение, чтобы нам успеть закончить этот отрывок. «Это было бы просто смешно». Потому я объявляю заранее, чтобы ты, наместник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании. На загородных схолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил. Томление, страх и тоска обуревали меня. И звуки тягостные вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило, и знал я, что час предназначенный наступает, что смерть грядет неотвратимая, и ужас обуял меня, ведь смерть каждого человека — это конец света для него. Отчего же так, не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого? А как же быть назарянин с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается». Опять же, судишь по молве, правитель, в загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде. То отражение неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном, но плоти туда дороги нет, ведь то совсем иная сфера иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течение там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире, и я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я один-единственный из мыслящих существ остался во всей Вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека. Все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом от бушевавших пожаров. Земля лежала сплошь в руинах, ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол, а я летал, как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал: вот конец света, и невыносимая тоска томила душу мою. Куда же подевались люди? Где же мне теперь преклонить голову? И возроптал я в душе своей. Вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали. Вот апокалипсис, вот завершение истории разумных существ. Так отчего же случилось такое? Как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню, потомство в себе истребив? И ужаснулся я в догадке страшной. Вот расплата за то, что ты любил людей и в жертву им себя принес. Неужто свирепый мир людской себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет своим же ядом? Неужто к этому дикому концу привела несовместимость людей с людьми, несовместимость границ имперских, несовместимость идей, несовместимость гордыни властолюбий, несовместимость пресыщенных безраздельным господством великих кесарей, исследовавших за ними в слепом повиновении и лицемерном словословии народов, вооружившихся с ног до головы, кичащихся победами в неисчислимых междоусобных битвах? Так вот, чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания. «О, Господи!» — взроптал я. «Зачем же ты наделил их умом и речью, свободными для созидания руками тех, что себя в себе убили и землю превратили в могильник общего позора?» Так плакал я и стенал один в безмолвном мире, и проклинал удел свой, и Богу говорил: «То, на что твоя рука не поднялась бы, сам человек преступно совершил». Так знай же, правитель римский, конец света не от меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет, от той вражды и тех побед, которые ты так славишь в упоении державном. Иисус перевел дыхание и продолжил. Такое вот видение было мне прошлой ночью, и долго думал я над ним. Не спал, все бодрствовал в молитвах. И, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом неспосланном мне отцом видении. Но тут толпа большая явилась в Гефсиманию, и среди них Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными устами. «Радуйся, Равви», — сказал он мне. А пришедшим до того сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И они схватили меня. И теперь, как видишь, я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю, мне сейчас на лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, правитель, и тем доволен я, что перед смертью удалось мне поведать о том, что пережил я вчера в Гефсимании. А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил? Это дело твое, наместник, верить или не верить. Скорее всего, ты мне не веришь, ведь мы с тобой как две разные стихии. Но при этом ты выслушал меня. Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не слышал, и не можешь запретить себе об этом думать. А я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна. Скажи, Назарянин, а ты случайно не предсказывал ли на базарах? Нет, правитель, почему ты так спросил? Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле лишен страха и не боишься мучительнейшей казни. Неужто, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел сказать, а что не успел? Кто тебя выслушал, а кто нет? Кому это все нужно? Не суета ли это? Все та же суета-сует. Не скажи, правитель, не суета это. Ведь мысли перед смертью возносятся прямо к Богу. Для Бога важно, что думает человек перед смертью. И по ним Бог судит о людях, некогда созданных им, как наивысшее творение среди всего живого. Ибо последние из наипоследних мыслей всегда чисты и предельно искренни, и в них одна правда, и нет хитрости. Нет, правитель, извини, но напрасно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в игрушки, больше никогда. А что до того, боюсь ли я мучений, скрывать тут нечего, я тебе о том уже говорил. Боюсь, очень боюсь. И Господа моего Отца Всеблагого молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную мне участь. Не низвел бы меня до скотских воплей и не срамил иным путем. Так я готов, наместник римский, не задерживай меня больше, не стоит, мне пора. «Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору. Так сколько же тебе лет, Иисус Назарянин?» 33, правитель. Как ты молод! «На 20 лет моложе меня», — с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой. И, призадумавшись, сказал: «Насколько мне известно, ты не женат, стало быть, детей у тебя нет. Сирот после себя не оставишь, так и запишем». И умолк, собрался было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал. И хорошо, что промолчал. Чуть было конфузу не наделал. «А женщину ты познал?» — об этом намеревался спросить, а сам смутился. Что за бабье любопытство? Как можно, чтобы почтенный муж спрашивал о таких делах? Глянув в этот момент на Иисуса Назарянина, уловил по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить прокуратор, и наверняка не стал бы отвечать на такой вопрос. Прозрачно-синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе. «С виду такой кроткий, а какая в нем сила?» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой соскользнувшую с ноги сандалию. «Ну хорошо», — повернул он вопрос в другую сторону, как бы компенсируя несостоявшийся разговор по поводу женщины. «А вот сказывали, что ты вроде подкидыш, так ли это?» Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая белые ровные зубы. «Возможно, что и так в некотором роде. А точнее, так или не так?» «Точно-точно, правитель добрый», — подтвердил Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздражаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокуратору. «Я был подкинут моим Отцом Небесным через Духа Святого». «Хорошо, что больше ты никому не будешь морочить голову», — устало процедил сквозь зубы прокуратор. «А все же кто мать тебя родившая?» «Она в Галилее, Марией зовут ее». «Чувствую, что она сегодня подоспеет, всю ночь была в дороге, это я знаю». «Не думаю, что ее обрадует конец ее сына», — мрачно изрек Понтий Пилат, собираясь завершить затянувшийся разговор с этим юродивым из Назарета. И прокуратор выпрямился под сводами арочной террасы во весь рост, величественный, большеголовый, с крупным лицом и с твердым взглядом в снежно-белой тоге. «Стало быть, уточним для порядка», — постановил он и принялся перечислять. «Отец, как бишь его, Иосиф, мать Мария, сам родом из Назарета, 33 лет от роду, не женат, детей не оставил. Подстрекал народ к мятежам, грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за 3 дня воздвигнуть новый, выдавал себя за пророка, за царя иудейского. Вот вкратце и вся история твоя». «Не будем говорить о моей истории, а вот тебе скажу. Ты останешься в истории, Понтий Пилат», — негромко изрек Иисус Назарянин, взглянув прямо и серьезно в лицо прокуратора. «Навсегда останешься». «Еще что!» — небрежно отмахнулся Понтий Пилат. Ему все-таки польстило это высказывание, но вдруг, переменив тон торжественно изрек: «В истории останется славный император Тиверий, да будет славно имя его. А мы лишь его верные сподвижники, не более того». «И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат», — упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору за стены Иерусалима. «А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидаючи кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного как опасного преступника, того, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат. Прокуратор же все стоял на арочной террасе, с удивлением и с ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на Лысую гору. «Что бы это значило?» – прошептал прокуратор в недоумении и тревоге. Дорогие друзья, сейчас мы перейдем на ту часть повествования, где уже говорится об Авдии Калистратове, в тот момент, когда его те наркоманы, с которыми он общался и был внедрен в их группу, выбросили на железной дороге с поезда. И почему я хочу часть этого отрывка тоже зачитать, потому что оно логическое продолжение вот этого отрывка о разговоре Понтия Пилата с Иисусом. У нас осталось еще где-то минут 17. Я надеюсь, мы закончим и потом Возможно, в конце поставим музыкальную паузу. Значит, Авди Калистратов. Авди Калистратов лежит и размышляет под дождем, собираясь духом, чтобы жить дальше. Так возник он вновь из небытия, и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни, и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его. И он сказал тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: «Учитель, я здесь, что мне делать, чтобы вызволить тебя? Что мне делать, Господи, как мне спасти тебя? О, как мне страшно за тебя теперь, когда я вновь ожил!» Исторический синхронизм, когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, он лишь страдает, не в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться. И эта жажда утвердить правду минувшего свята. Именно так рождаются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими. И на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается. Добро и зло передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира. И потому было сказано: вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними. И еще было сказано: сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех. Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня Пасхи и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в Нижнем городе дом, где совершалась накануне тайная вечеря с учениками, где преломил он хлеб, сказав, что это тело его, и разлил вино, сказав, что это кровь его. Ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуды Искариота, о необходимости срочно и безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые, но не среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никому, кому мог бы довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали, кто это такой Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на Пасху, но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова. Его стало мутить, и тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь заставить учителя с учениками еще там, в саду, в молитве и беседе. Дорогие друзья, как видите, здесь речь идет о том, что Авдий Калистратов, он как бы жил в ту эпоху, в эпоху Иисуса, казни его, и был перерожден уже в 20 веке, когда происходило действие сюжета романа Плаха. Ну, это я вам поясняю для тех, кто не читал, чтобы было понятно, о чем идет речь. Дальше сейчас я продолжу. То, о чем думает Чингиз Айтматов, он передает как бы мысли своего героя. И зачастую это философские мысли самого Чингиза Турюкуловича. Но кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет, как от нуля в трагическом самосознании духа? И зачем все это надо было? Неужто лишь для того, чтобы у нас была причина для вечного покаяния? И почему с тех пор, как он взошел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех пор многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помнилось при этом, что жизнь людей вседневно совершенствуется? Что было сегодня ново, то наутро старо. Что было лучше, завтра меркнет перед еще более прекрасным. Так почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу? А все, что произошло от его рождения до казни на столбе, и более того, что пошло от него затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества? И в чем, наконец, заключался смысл этого пути в истории людей? Что постигли они, к чему пришли? И если сокровенной целью была идея человеколюбия, идея гуманизма, как утверждают ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бесконечному совершенству духа в самом себе, как наделенном разумом существе, то как же изначально сложно, тяжко и жестоко задуман был тот путь? Кем и зачем? Могли ли люди просуществовать без этого каждым по-своему толкуемого гуманизма, от христианского до вселенского, от социально-эгоистического, классового до принципиально-абстрактного? И к чему в наш век давно обветшавшая на том пути религия? Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения? И не только его одного. Не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры единственного верного пути? Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды исповедовать веру, ему будет вполне достаточно знать об этих умерших учениях в порядке общей исторической осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя, все изведано и пройдено. Но к чему мы пришли, что у нас есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вернее, превосходящее? Ведь новое, несомненно, должно быть лучше старого. И оно есть, это новое, есть. На подходе новая могучая религия, религия превосходящей военной силы. В какие еще эпохи человеку доводилось изо дня в день, всю жизнь от рождения и до смерти, существовать всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги, как не они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока еще нет церквей, где молились бы на макеты ядерных снарядов на алтаре, добили поклоны генералам. Чем не религия? Появился на исторической арене новый бог. Бог Голиаф, подобно чуме, поразивший сознание всех до одного жителей планеты своей религией. Развратной и универсальной, религией, превосходящей военной силы. Как отозвался бы учитель, как ужаснулся бы, куда грядет в этом бешеном состязании за военное превосходство род людской? И если бы он вторично решил взвалить на себя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда навряд ли тронул бы души людей, порабощенные агрессивной религией, превосходящей военной силы. И долго сидел Авдий, рыдая, под тем фикусовым деревом, где был опознан, схвачен и уведен учитель. И сокрушался Авдий так, как будто что-то могло от этого измениться в судьбах мира. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю чтение отрывка из романа Чингиза Айтматова «Плаха». Мы будем продолжать нашу рубрику. Читаем книги, особенно это касается книг по практической философии, о психологии, простите. И я хочу попросить Айнару, которая за пультом, чтобы она поставила нам песню детей «Мир без войны», потому что у нас, как вы видите, отрывок заканчивается как раз этой темой. И это как-то тоже не зря Чингиза Тюрекулыча называли и пророком, и великим мыслителем. вот это очень созвучно тому, что происходит в наши дни, все его мысли. И я думаю, что нам тоже мироздание не случайно подкинуло эту тему, хотя я, в принципе, даже и как бы не планировала затрагивать тему войны. Но вот в отрывке романа она сама собой появилась. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго, мира, здоровья и, конечно же, счастья. До свидания.